Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». В прошлой передаче мы закончили изучать статью святителя Игнатия о покаянии. И, как я обещал, мы с вами вместе сейчас будем разбирать те вопросы, которые вы и письма, которые вы прислали на адрес электронной почты. Первое письмо не короткое, это не простой вопрос. Поэтому давайте будем его разбирать не спеша, мне очень хочется не спеша разбираться. Я сразу предупрежу, что понятно, что я обычный простой грешный человек и могу ошибаться, да, в понимании вопроса, в трактовке вопроса. Вообще отвечать на вопросы – это тема непростая, я вам честно скажу. Особенно, когда ты не знаешь человека, знаешь только вот там несколько десятков строчек, да, которые я написал. Но попробуем разобраться, потом, если я что-то скажу неловко или вам не понравится мой ответ, поэтому вот заранее договоримся, да, что это человеческий фактор, ошибся, да. Ну и так, давайте приступим к ответам на вопросы. Пишет нам сестра, и давайте я прочитаю, письмо длинное, но чтобы мы тоже с вами понимали, потому что примеры могут быть похожи на примеры жизни кого-то из нас с вами. Пишет сестра так. Это такие слова. «Я только на пути воцерковления, хотя крестилась в сознательном возрасте, так как меня выбрали крестной матерью для ребенка-подруги в 25 лет». Ну, сейчас женщине уже больше 50. «После этого церковь благополучно забыла». Ну, понятно, это ситуация, когда для того, чтобы соблюсти вот этот необходимый ритуал, да, необходимое участие человека в крещении младенца, человек, ну, потому что там подругами были, да, ну, сколько таких историй, там, близкий родственник, человек крестится формально, получается. Ну, вот она и говорит, что забыла, да, об этом потом. 2 года назад я впервые услышал об оглашении, стала задумываться о происходящем. То есть вот почти 25 лет, да, прошло, и с лишним, да, и человек вот все-таки услышал слова веры и решил прийти к вере. Стала читать святоотеческую литературу, ходить на исповедь. Обнаружила в себе чуть ли не все существующие смертные грехи. Стала в них каяться. Что совершенно замечательно. Смотрите, вот хочется подтвердить правильность вот пути этой женщины, этой нашей сестры, что она начала соглашение, что это правильно, что такое оглашение. Это знание основ веры. Изучение основ веры. Это нужно сделать обязательно каждому человеку. Почему? Потому что знание основ веры, оно обязательно нужно для правильности пути, вообще для спасения. Нельзя верить как попало, нельзя верить во Христа как захочется. Надо верить так, как верит Святая Православная Церковь в своем учении, в догматическом, в своем учении святоотеческом, и никак иначе. Иначе ты просто не спасешься. Это как в правилах дорожного движения, просто пример, который я вот многочисленный раз приводил, но еще раз приведу. Нельзя знаком давать то значение, которое тебе хочется. Ехать на красный, потому что он красивый. Да? А надо соблюдать те правила, которые учреждены для тебя. Также и в основах веры тоже так же. Мы приходим в церковь и принимаем основу веры. По-другому невозможно. Стала читать святоотеческую литературу и ходить на исповедь. То есть вот человек начал с изучения, да, потом стал ходить на исповедь. Обнаружил в себе множество смертных грехов. Такое бывает, это правда. Особенно, когда человек прожил уже жизнь, несколько десятков лет, и, понятно, жил без правильных ориентиров и делал то, что делали окружающие. Поэтому это, ну, закономерно. Вот по моему опыту занятий с людьми, я не могу сказать, со сколькими людьми я занимался, поскольку не считаю, и это не важно, но уже сколько лет этим занимаюсь, вот не было ни одного человека, который бы вот в наших личных занятиях подготовки к исповеди не обнаружил в себе смертные грехи, которые он не знал. То есть это обычная на самом деле история. Батюшка, ну, то есть священник, который принимал ее исповедь, только спросил, раскаиваетесь? Она говорит, да. И без епитимии и прочего прочел разрешительную молитву. Тут сестра, конечно, беспокоится. Беспокоится тем, что вот так как бы просто, да, прошло. Но мы не можем судить действия священника в том плане, что мы не знаем меру покаяния, да, этой женщины. Почему священник поступил, допустим, и не дал епитимии? Может быть, потому что она не требовалась. Может быть, потому что ну, не знал об этом, тоже может быть. Но я надеюсь, что тут все-таки произошло то, что священник, наверное, увидел меру покаяния этой женщины, глубину ее вот, подготовки, да, к исповеди на тот момент. К причастию долго не могла приступить, так как считала себя не готовой и недостойной. Но священник стал журить меня, и я стал иногда причащаться. Тут вопрос, который надо тоже нам с вами обсуждать. Конечно, к таинствам надо готовиться обязательно. Нельзя к таинству причастия подходить вот так вот, знаете, что шел мимо, потом пошел причащаться. Это совершенно страшно, и нельзя так делать. И вот эта женщина, у этой женщины было ощущение, да, что рано еще. Но поскольку никто ей не занимался, она шла таким интуитивным путем, но стала причащаться. Первые причастия были явно в осуждении. Вот смотрите, тоже какая важная тема, да, которую поднимает сестра. После них в доме были ужасные скандалы. Вот это явный признак причастия в осуждении, когда после причастия у человека начинается восстание страстей. Вот обратите, братья и сестры, внимание на это. То есть вот то чувство, да, интуитивное такое, еще неосознанное, что рано еще, да, надо подготовиться, у нее было, и оно было справедливым. А вот поспешила, и первые причастия были в осуждении. Но тем не менее, она не бросила борьбу, она так пишет, но я продолжала бороться, хоть и не умела, со своими страстями. И думала, что смертных грехов уже не совершаю, хотя тяжких и простительных еще полным-полно. Вот здесь видно, что сестра уже начитанная у нас, что видит различные проявления грехов, они же тоже разные по тяжести. Вот мы знаем, что есть страсти, да, но грехи – это проявление страстей, тоже разные. Вот здесь видно, что она имеет понятие правильно, что есть смертные грехи, есть тяжкие, есть условно-простительные грехи. Вот она говорит, что полным-полно. «И только сейчас меня вдруг осенило, — пишет сестра, — о каком страшном грехе я забыла. Я родила ребенка до брака». Ну, конечно, это очень жалко, что так получается. Тяжкий грех, да, что получается, смотрите, тут целая цепочка грехов, тут получается и благодеяние, да, смертный грех, и вследствие этого благодеяния получается, рождается ребеночек. Ну, понятно, что заложено, да, в ребенке, то и будет проявляться. Ему сейчас 20 лет, пишет сестра, но он настолько раб своих страстей, что мне страшно становится, какого сына я воспитала. Алкоголь, курение, там, наркотические средства, употребление наркотиков, да, блуд, агрессия, лень, безделье, отсутствие моральных принципов и сострадание кому бы то ни было и так далее. Вот видите, какие страшные последствия, да, человек видит, уже прожив вот, 20 лет. Да, 20 лет после того, как родился этот ребеночек несчастный, да, в грехе. Вот часто можно слышать такие церковные утверждения, там, церковных проповедников о том, что дети страдают. Так, братья и сестры, это правда. Вот, пожалуйста, живой пример человека, который действительно уже на своем горьком опыте знает, каково это жить с ребенком, да, который был зачат в грехах. «Доходит до того, что иногда в своих молитвах я прошу у Бога послать ему наказание, чтобы пришло вразумление, потому что никакие мои слова и аргументы хотя бы элементарной человечности, порядочности, нравственности не помогают. Они его только раздражают. Как будто я никогда не учила своего мальчика, что такое хорошо и что такое плохо». Горькие, конечно, слова. Понятно, что она в жизни, наверное, говорила сыну, как поступать хорошо, каким быть нужно хорошим. Но ведь смотрите, как важно – Ведь она не так давно только начала, да? Сыну 20 лет, она 2 года только борется со страстями, сестра эта. То есть еще мало времени прошло, чтобы она сама изменилась. И по поводу вот молитвы, прошу у Бога послать ему наказание. Вот, мне кажется, это, вот тут я бы подправил, все-таки надо не наказание, наверное, просить, а вразумление просить. Потому что наказание, это знаете, что мы просим там, Господи, накажи, там он мне... приносит большие огорчения, наверное, все-таки надо не просить не этого. Вот есть такие слова, они как-то вот родились у прихожан вот в храме, я очень их поддерживаю, очень глубокие, хорошие слова, простые слова молитвы, простой материнской молитвы или молитвы, допустим, у близких родственников. Господи, приведи их к вере и покаянию. Представляете, мы в этом случае же будем просить не то, что там пошли ему такие трудности, чтобы он там покаялся. Господь сам знает как, но мы просим человеку самого главного, да, веры в Господа Иисуса Христа, без которой не спастись никакому человеку, и покаяние как средство исправления жизни. Поэтому вот мне бы хотелось подправить, да, вот если бы сестра все-таки стала бы молиться не так, что там накажи, да, чтобы пришло вразумление. Молодой человек находится еще в таком возрасте, 20 лет, когда он еще пока не ценит, к сожалению. Вот так получается, да, у наших молодых юношей, 20-летних, они, к сожалению, сейчас поколения идут инфантильные такие, они в 20 лет еще не совсем взрослые люди, к сожалению. Вы знаете, есть такая книга «15-летний капитан», да, вот, к сожалению, вот у нас 20-летние еще далеко не капитаны. Но вот этот образ жизни, который описан, он, конечно, страшный. И понятно, что материнское сердце болит. Но что еще можно здесь заметить, что можно было бы подправить? Смотрите, она пытается словами, аргументами доказывать, да? А это злит. Вот эта вот ошибка тоже такая большая. Надо матери, я думаю, засвидетельствовать сыну, что он не прав. Засвидетельствовать. Раз, может быть, два. Что так, сынок, я как мать, вот, может быть, такими словами сказать, я не знаю, можно я так вот предположу, да? Что сказать, сынок, ну когда он еще более-менее там не в пьяном угаре, конечно, там бесполезно разговаривать, а более-менее слушает, что, сынок, я виновата перед тобой, что вот ты родился у меня вот так. Да, я была вот, тогда ничего не понимала, и ты страдаешь сейчас из-за меня, прости меня, сынок. Но я тебе вот сейчас говорю вот с опыта вот моих лет, да, моего понимания сейчас жизни, не делай так, не повторяй моих ошибок. Иначе будет хуже тебе. Твои дети будут страдать еще больше. Сынок, послушай меня, пожалуйста. Но надо сделать это один раз, может быть, два, но может, три. Иначе просто не надо превращаться в какую-то вот такую муху, знаете, надоедливую, которая постоянно жужжит. Когда человек раздражается, это означает, что он не слышит вас. Более того, в Евангелии же как говорится, не метайте бисер перед свиньями, да, не давайте святыню псам. Мы в одной из передач говорили о том, кто такие псы и кто такие свиньи. Это не животные. Это люди, которые имеют нрав этих животных. То есть вот как раз, видите, что значит раздражают? Вот как собака лает, да, когда у нее там что-то ей не нравится. Также и гордыня сына, вот этого несчастного человека, она не дает ему слушать. Вот те святые слова, может быть, которые мать говорит ему об исправлении, да, о вере, там, может быть, о походе в церковь, об обращении к Богу. И ему сейчас это не нужно. Поэтому и не нужно эти слова бросать. Лучше эти слова обратить к себе и к Богу обращаться в молитве. Понятно, что в детстве, да, по такой обычной нравственности, она говорила, что такое хорошо, что такое плохо. Но это ведь все поверхностное. Ребенок может слышать, но он видит, допустим, пример нас, взрослых, и его не обманешь. Можно что угодно хорошее говорить, а сам, если ты их не делаешь, эти хорошие дела, то ребенок научится плохому уже, а не учится. И вот сестра пишет, как мне быть? Конечно, я приду на исповедь с этим грехом. Могу ли я просить батюшку наложить епитимию на меня, или это проявление своей воли? Вот вопрос, мы подошли к вопросу, да? Или мне самой для себя какое-то наказание придумать? Я скажу, что думаю, дорогая сестра. Вот как быть, да? Я думаю, что специальной епитимии здесь вам просить не нужно, потому что грех был совершен давно, и вот 20 лет вы и так несете свою епитимию. Вот воспримите вот это поведение, сегодняшнее поведение сына, оно может исправиться. Вот Бог всемогущий, Он слышит вас. и слышит ваши материнские молитвы, ваши слезы видит. Но потерпите вот это состояние сына. Это и будет эпитимией. Потому что это и есть, собственно, эпитимия, да, за ошибки юности, молодости. Поэтому я бы на вашем месте не просил специально какой-то эпитимии, а настроился на терпение. Вот сколько Бог даст вам прожить на земле, сколько даст сыну еще вот так вот покуролесить, надо его терпеть. Надо терпеть. И вот это терпение, это как раз и есть эпитимия, понятно, да? То есть терпение вот этих скорбей с верой в Бога, с надеждой, что это и есть тот спасительный крест наш, что по делам своим получаю, да, приемлю. Вот это было бы очень важная, хорошая эпитимия. Пожизненная, да. Но эпитимия, при которой, если нет озлобления, нет срывов, нет впадения в печаль, можно причащаться, понимаете, да? То есть не та, есть эпитимия, которая как некий срок исправления, да, когда человек не причащается, а бывает эпитимия пожизненная. Там, допустим, это может быть болезнь, это может быть какие-то тяжелые обстоятельства, на которые человек попал и не может из них выбраться, за свои грехи попал. Вот эти эпитимии нужно нести с благодарностью, ну, насколько это получается, да? И можно причащаться, если состояние, ну, священник найдет ваше состояние соответствующим причастию. Дальше сестра пишет: «Не знаю, как реагировать на проявление его страстей. Молчать?» Вот я же уже, да, ответил, да? Мне кажется, надо несколько раз всего лишь сказать. И то, когда слышит. А другой случай — молчать. Молчать, но молиться. То есть как бы говорить, но молитвой Богу. «Господи, вразуми его, да, приведи к вере и к покаянию. Меня помилуй грешную. Дай мне крест этот донести мой. По делам своим получаю». Да? Видите, сколько молитв можно взять из Священного Писания. Покупать по его просьбе сигареты. Да? Вот, ну, он курит, да, и мать гоняет за сигаретами. Ну, наверное, но если получится, можно договориться, да, чтобы он сам покупал. Хотя бывают такие истории, когда, допустим, там муж, там, или сын, там, или кто-то ближний, они курящие люди, да, но сами по какой-то причине не могут пойти и купить, и христиан вынужден ходить и покупать им это. Или говорит, что в этом я ему не буду помогать. Но это не помощь, ведь, получается, ведь не помощь. Помощь — это когда, ну, человек нуждается в какой-то вот, там, не знаю, пище, там, поддержке, там, постирать что-нибудь, прибрать, им, помочь там, и так далее, принести. А, ну, что-то такое доброе, а это не помощь. Поэтому если это вызывает только агрессию, ну, понятно, что сын привык, что мать у него в слугах, да, она рабыня такая, он там капризничает, она выполняет его просьбы. Тут про папу не сказано, может быть, и папы даже вовсе нет, да, поэтому вот тяжесть ложится только на эту несчастную бедную женщину. Потом тут надо смотреть по обстоятельствам, сестра, вот что касается сигарет. Тут трудно мне сказать, потому что, ну, я не знаю вашей обстановки. Конечно, хорошо бы не покупать, но если это вызывает агрессию, так что там домашние скандалы, тут надо все-таки, может быть, где-то проявить смирение. Вот, поэтому очень хорошее письмо, очень глубокое, и мне хочется пожелать этой нашей сестре Божьей помощи, вот, внесения этого креста, потому что тут действительно эпитимия, да, больнее же всего от своих близких получать, поэтому вот это очень-очень серьезный такой путь. Но желаю не отчаиваться, желаю все-таки крест нести, в эту эпитимию пожизненную, терпеливо с молитвой нести, и Бог пусть поможет вам, сестра дорогая. Следующий вопрос. Будьте добры, дайте, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Существуют ли объективные критерии, по которым человек мог бы самостоятельно распознать в самом себе блудную страсть и отличить ее от естественного сексуального чувства, заложенного в человеческую природу? Это необходимо знать и понимать, чтобы борьба со страстями не превратилась в грубый процесс по подавлению нормальных человеческих чувств, что неизбежно приводит рано или поздно к различным нарушениям здоровья, в том числе и психического. Смотрите, дорогие мои, вот как критерии, да, какие? Во-первых, критерий у нас должен быть такой, что мы все-таки должны жить по ценностям христианским, да, а не по терминам психологии Фрейда и Юнга. Вот, понятно, что Господь создал мужчину и женщину, да, дал заповедь «плодитесь, размножайтесь», и понятно, что это естественно, когда человек создает семью, юноша там полюбил девушку, создали семью, у них рождаются дети. Это все замечательно и нормально. И никто не говорит, что это плохо, да, что есть супружеское общение. Там бывают периоды, когда по апостолу Павлу, да, в посты мы договариваемся, что мы учимся бороться с этой блудной страстью. Какие критерии? Вот что касается отношений не в семье, то это все блуд получается. Нарушение здоровья и болезни, вот вы понимаете, вот эта присказка, что воздержание, оно приводит к болезням, это все обман получается. Тогда бы у нас все подвижники были больные насквозь люди только из-за того, что они там дают обет, давали обет, или современные монахи там дают обет целомудрия, да, что они не имеют таких отношений ни с кем. Ну, по крайней мере, обещают этого, да? И что, они больны стали от этого, что ли? Нарушило здоровье, психическое тем более. Нарушается здоровье и психическое здоровье как раз от того, что человек ведет беспорядочную сексуальную жизнь, понимаете? Когда он блудит налево и направо, вот там точно повреждается человек и здоровьем, и психически тоже. И такие примеры, к сожалению, есть, когда человек уже в таком состоянии, уже, знаете, болезни, приходит к вере и кается, допустим, что у него там было партнеров там не одна сотня, понимаете? Вот о каком здесь здоровье может быть? Поэтому здоровое, естественное, заложено в человеческом природе, да, проявление вот, влечения мужчины к женщине, оно только в семье. Вот если в семье, да, когда общаются мужчина и женщина, муж и жена, вернее, это естественно. Все остальное это неестественно получается и греховно. Поэтому что? Как проявить? Как критерии какие проявить? Если, допустим, человек договорился, вернее, привести, как договорился с супругой, они договорились, что они будут в пост воздерживаться. А у человека блудные помыслы приходят, да? Блудные ощущения приходят, блудные там мечтания приходят. Вот это уже проявление неестественного какого-то там сексуального чувства, а как раз проявление страсти, потому что мы договорились, да, с женой. А если это то же самое происходит с человеком неженатым, то это не проявление естественного сексуального чувства, извините. У нас все естественно давно уже исковеркано грехом, понимаете? Все, вот, все, что Богом заложено, доброе было в Адама, в Адаме, да, оно все исковеркано грехом, искажено. Поэтому в наше блудное, развратное время надо крайне быть внимательным, вот, особенно людям неженатым, да, и женатым тоже. Понимать, что только в семье возможно это все, а все остальное невозможно. Все остальное это грех и беда. Также вот брат пишет, вот ошибка, видите, еще раз скажу, вот заложена в человеческую природу. Заложено-то заложено в раю было. То, что сейчас у нас это ничего не заложено, это уже мы не заложено, а заложники мы уже этого всего, понимаете, этих всех страстей. Надо знать и понимать, чтобы борьба со страстями не превратилась в грубый процесс по подавлению нормальных человеческих чувств. Вы понимаете, вот что такое нормальное человеческое чувство? Мы же по-разному сейчас это понимаем, да? Вот нормальное человеческое чувство – это дружба, нормальное человеческое чувство – ответственность, да? Честность, любовь в таком чистом понимании. А все, что стало связано с блудной страстью, это же все низменное, это все с физикой связано, да ведь? Поэтому это как, если человек будет бороться с блудной страстью в себе. Вот, допустим, представим, неженатый человек, да, ну, допустим, юноша. Если он будет беречь себя от лазания в интернете по всяким скверным там сайтам, да, и похоть в себе не растить. Если он будет, допустим, не будет разглядывать женщин, если будет стараться не допускать этих блудных ощущений в себе, в теле, то как это повлияет на то, что он, у него закончится, подавится нормальное человеческое чувство? Неправда это, понимаете? Есть физиология, да, есть чувства. Чувства, они появляются из сердца. А мы говорим на тему, которая появляется, извините меня, совсем из другого, так скажем, органа, да? Органа размножения и сердца немножко не связаны. Поэтому все, что связано с блудом, это все низменные вещи, которые надо, конечно, бороть. Еще раз повторюсь, в семье общение мужа и жены законно и не считаются греховными, если они в рамках вот естественных таких нормальных человеческих отношений. Более того, это считается добродетелью, когда человек хранит целомудрие, да, в семье, имеется в виду, не изменяет супруги, да, хранит чистоту своего брака. Это, наоборот, является христианской добродетелью и приветствуется. Поэтому, вот, отвечая на этот вопрос, хочется сказать брату нашему, который написал этот вопрос, очень важный, современный, что, брат, не путайте вот психологические учения о сексуальной природе человека, которые уже не несут в себе христианского оттенка, я имею учения, да, с учением церкви о страстях и о добродетелях. Потому что если мы это будем путать, то очень легко можем уйти, знаете, совсем не туда. Будем смотреть на святоотеческое учение церкви, как на какое-то, знаете, старое, ненужное, ветхое там, учение, а сейчас мы такие современные, умные, пришли и все изменим. Нет, ничего подобного. Святоотеческое учение о страстях, оно как раз и про то, что надо бороться за себя, за свое сердце. Понимаете, происходит наоборот так, что если человек ограничивает блудную страсть в себе, вот эти вот помыслы, да, мысли, чувства, желания похотные, то наоборот у него будут чувства рождаться другие в сердце. Ну, если бороться, понятно. Поэтому нормальные человеческие чувства от этого не погибают. Еще раз повторюсь, наоборот, беспорядочная половая жизнь, она наоборот разрушает человека духовно, а раз духовно, да, любой грех что влечет? Он влечет болезни, скорби, страдания. Вот поэтому давайте будем к себе внимательными. Ну и помоги нам всем Господь. Спасибо вам, братья и сестры, за вопросы. Это, конечно, не все вопросы, только два мы сегодня прошли. Вот если вас устраивает такой неспешный разбор, то ну, тогда слава Богу. Потому что ну, отвечать как бы да-нет мне не хочется. Хочется, чтобы это тоже был такой урок для того, чтобы мы порассуждали, поразбирались с этими вопросами. Спасибо вам за вопросы. Дорогие мои, желаю вам Божьей помощи в борьбе с грехами, со страстями. Помоги вам всем Господь.